Тема дня.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайших 45 минут с вами в студии будут журналисты регионального отдела «Комсомолки» Анастасия Бондарева.
Добрый день.
И я, Елена Афонина. Но не успели утихнуть страсти вокруг скандала с московской школой для одаренных детей «Лига школ». Я напомню, что директор «Лиги школ» и его заместитель на протяжении 25 лет совершали сексуальное насилие над ученицами. Сейчас следствие по этому делу продолжается. Как подобный же скандал разразился в Санкт-Петербурге.
Справка на радио «Комсомольская правда».
В Петербурге арестовали 5 подозреваемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома. Давняя история всплыла после того, как один выпускник рассказал на форуме свою историю. В 2005 году, когда ему было всего 13, он неоднократно подвергался надругательствам. Пожаловался на старшего товарища Кирилла, который воспитывался в том же интернате для особых детей, а потом стал работать в социальной гостинице для выпускников-сирот. Кирилл угрожал отправить детдомовца в психбольницу, если тот откажет в близости. За молчание ребенку платили несколько сотен рублей. После выпуска из интерната пострадавший мальчик стал актером. После публикации на форуме он вместе с петербургской студенткой снял документальный фильм. Этот фильм привлек внимание следователей. Начались допросы. Сейчас, помимо этого молодого человека, в деле фигурируют еще 3 пострадавших. А задержали по делу 5. Это заместитель директора, 2 выпускника, родственник одного из сотрудников интерната, а также директор школы при детском доме.
Прокуратура Санкт-Петербурга уже проводит проверки всех образовательных учреждений для детей-сирот. Вы скажете, а где же здесь связь? Там школа для одаренных детей, здесь школа для детей-сирот. Но нужно сказать, что и в той, и в другой истории педагоги пользовались своим служебным положением.
Лен, ну еще, наверное, стоит добавить, что сейчас официально в отношении 4 бывших воспитанников детдома, да, вот, ну, вменяется этим людям, но опрашивается очень много детей и бывших, кто учился, и кто еще сейчас там находится. И, скорее всего, пострадавших, возможно, будет больше.
Да, ну а мы сразу хотим обратиться к нашей аудитории вот с каким вопросом. Почему подобные истории так долго не всплывают? Почему о них никто не знает на протяжении там чуть ли не десятилетий? И есть еще другой вопрос, который я задам чуть позже, когда мы более предметно уже будем обсуждать и обстоятельства того, что происходило в Санкт-Петербурге, ну и, соответственно, те предложения, которые прозвучали от наших официальных лиц относительно того, как предотвратить подобные трагедии в дальнейшем. А то, что это трагедия для человека, это абсолютно точно. Мы видим, что вот тот молодой человек, который, собственно, и рассказал об этом, нетрадиционной сексуальной ориентации, да, и сложно предположить, насколько все-таки, хотя нет, психологам, наверное, не сложно, насколько повлияло то, что с ним происходило в детстве, на его дальнейшее развитие, в том числе и выбор сексуальных партнеров для своей жизни. Ну, а сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге Ксения Ахмеджанова. Ксения, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну вот сейчас вы следите за тем, как идет расследование. По-прежнему сейчас детей опрашивают из этого детского дома?
Ну, их допрашивали вчера и позавчера. Сейчас, я думаю, что пока что следователи обрабатывают те данные, которые они получили, и собирают доказательную базу. Ну, по сведениям наших источников, около 20 уже детей дали показания против задержанных.
Ну, подождите, Ксения, я не очень понимаю, ведь в материалах уголовного дела речь идет о преступлениях, которые были совершены с 2005 по 2010 год. То есть получается, что это еще одно уголовное дело уже, которое касается нынешнего состава педагогов, или это все одни и те же люди фигурируют?
Одни и те же люди, плюс ко всему еще 2 детдомовца, которые сейчас были выпускниками. Но про них это тоже отдельная история. По сведениям нашего источника, они точно так же подвергались насилию и впоследствии стали насиловать других детей.
Ксения, скажите, пожалуйста, вот один из подозреваемых и задержанных, вот тот самый Кирилл Поколюк, сообщается о том, что он такой достаточно медийный персонаж в этой тройке и даже просил всегда помощи, наверное, в кавычках, не в кавычках, не знаю, для детдомовцев у очень знаменитых людей, и его страничка в социальных сетях об этом говорит. Вот про это расскажите подробнее.
В 2013 году в октябре к нему по его приглашению в гостиницу «Мечта» приезжали Людмила Нарусова и Ксения Собчак. Я думаю, что это уже говорит о уровне этого человека. Насколько мне известно, он в свое время вел какие-то... У него были связи, скажем так, даже дружеские отношения с Анатолием Собчаком. Вот. И, собственно, он активно пользовался этим. А то, что вот Яша уже потом говорил, и что легло в основу спектакля, который был показан, говорил о том, что вот он просил деньги на содержание сирот, и впоследствии таким образом покупал этих, видимо, сирот. Ведь уже известно о том, что за свои связи с детьми он предлагал, давал им деньги.
Угу. Скажите, пожалуйста, а каким образом вообще эта гостиница «Мечта» появилась, социальная гостиница для детей-сирот? Какое отношение к ней имеет Кирилл Поколюк, вот, о котором мы сейчас говорим? Ну и, соответственно, как вообще работает эта гостиница? Для чего она? Потому что очень такие дурные мысли возникают, честно говоря, в свете вот этого скандала.
Собственно, не совсем понятно, потому что я бы не сказала, что она знаменита как-то и чем-то выделялась в городе. То есть мы о ней узнали, когда вот зашла речь о Поколюке. И это достаточно закрытое заведение сейчас. Ну, там директор женщина, Поколюк, он, в общем-то, куратор, я так понимаю, как представительские функции выполнял. То есть, сейчас, естественно, администрация, ничего об этом не говорит, не комментирует, и вполне возможно, что они все же были не в курсе этих событий.
А какие функции выполняет эта гостиница? Для чего вообще она создавалась?
Она для детей-сирот, но как именно она работала, сейчас мы пока еще выясняем, потому что я говорила о том, что у нас мало информации именно по этой гостинице, она неизвестная.
А то, что касается самого детского учреждения, оно было в центре скандалов раньше или никогда не попадало в поле зрения в связи с некими странностями, которые там происходят?
Был в 2014 году скандал, который связан не с детдомом, а с коррекционной школой, в которой работал Виноградов. Ну, я говорила о том, что это, в общем-то, одна сеть. То есть коррекционная школа, она находится рядом с детдомом, прям примыкая друг к другу. И в 2014 году по требованию нашего активного борца с геями Тимура Исаева, директором тогда был еще Виноградов, он уволил преподавательницу за то, что она была замечена в лесбийских связях.
Угу. Виноградов – это, собственно, тот человек, который...
Один из задержанных, да.
Он руководитель в те годы был. Какой пост он занимал, какую должность?
В то время он был директором коррекционной школы.
Директор коррекционной школы. Сейчас ему 70 лет, да, 71 год?
71 год, и сейчас он методист в этой школе.
А, то есть он на пенсию не ушел?
Да, то есть и второй вот задержанный, то есть нужно тоже отметить, что они все действующие педагоги, то есть они работали, это не прошлое, история не прошлых дней, они работали тогда, и они продолжали работать сейчас.
Ксения, для, собственно, самих, сотрудников этого учреждения, центра для детей-сирот, этот скандал стал неожиданностью? Вот, может быть, вам удалось с кем-то, пообщаться, встретить их где-нибудь на улице, проводить до магазина, попытаться что-то выяснить с ними? Поговорили, нет?
Ну, собственно, конечно, это стало неожиданностью, но отзывы, они такие, неоднозначные. То есть говорят о том, что вот, например, это скорее даже вот именно соседи Елена говорят о том, что очень странно, к нему почему-то часто ходили какие-то мальчики, но они думали, что он, наверное, репетиторством занимается. А что касается Виноградова, он все же заслуженный учитель, он человек с 40-летним стажем, и, естественно, это как-то, это просто что-то невероятное. О нем все говорят о том, что это был замечательный человек, и ни в чем, похоже, не замечен. Ну, есть отдельные люди, которые говорят, что, он не вызывал доверия, не казался приятным человеком. Ну, я думаю, что это все же субъективно.
Ну что ж, спасибо огромное. Я так понимаю, что наша санкт-петербургская редакция продолжает внимательно следить за этой историей. Обновление можете найти на сайте kp.ru, но обсуждение этой темы мы продолжим буквально через 2 минуты в нашем эфире. И я надеюсь, что удастся дозвониться и до депутата Госдумы Виталия Милонова, который в связи с предыдущим предыдущим скандалом, высказывал несколько весьма интересных соображений, как можно защитить детей от педофилов.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Очередной, ну да, действительно, уже именно так можно говорить, очередной педофильский скандал сейчас сотрясает Санкт-Петербург. В одной из коррекционных школ этого города вскрылись факты изнасилования несовершеннолетних, которые совершались на протяжении многих лет. Уже задержаны 5 человек, в том числе 3 педагога. Ну, а правда вскрылась благодаря документальному фильму, в котором, собственно, молодой человек, бывший выпускник этого детдома, как раз и рассказал о том, что происходило в стенах этого учреждения. И сейчас вот возникает вопрос, и я думаю, что у наших радиослушателей тоже, ведь когда сие происходит в каких-то, ну, будем так говорить, да, практически заброшенных детских социальных учреждениях, где-то там далеко, в глубинке, на выселках, говорят, ну, ясно, туда и, в общем, проверяющие-то редко приезжают, и руки не доходят, ну, мало ли, что у них там происходит. Здесь, внимание, Санкт-Петербург, и причем, насколько я понимаю, это детское учреждение было, что называется, обласкано вниманием.
Ну, да, действительно, Лена, вот мы уже говорили о том, что на страничке одного из задержанного очень много фотографий с знаменитостями, достаточно известными людьми. И, кстати, вот, ну, не только Ксении Собчак. Там, например, можно найти его фотографии из Боярской, из Дубцовой, из Полтавченко с губернатором Санкт-Петербурга. То есть понятно, что человек был вхож в достаточно, ну, высокого уровня круги. Вот, и как? Никогда никто об этом не знал, нигде не вскрылось. И, ну, вот это, вот, конечно, непонятно, потому что речь идет о событиях, ну, получается, 15-летней давности.
Да, ну, жаль, конечно, вот сейчас пришла информация о том, что Виталий Милонов не сможет поучаствовать в нашей программе, но это было известно заранее, просто мы надеялись, что все-таки он в самолет сядет чуть позже, но, увы, к сожалению, вот, видим, Виталий Валентинович пока, как мы видим, недоступен. И в связи с этим у меня вот вопрос к нашей аудитории, вопрос, который мы сейчас хотим обсудить все вместе, почему подобные истории так долго не всплывают, почему о них никто не знает, и почему, если речь идет не о каких-то забытых учебных учреждениях, каких-нибудь школах на выселках или детских социальных учреждениях где-нибудь очень далеко, а именно о том, что происходит в центре. Одна история, напомню, произошла в Москве в одной из весьма элитных школ, другая, вот видим, в Санкт-Петербурге, и тоже детское учреждение было, что называется, известно многим, и в том числе своей активной деятельностью педагогов, которые пытались привлечь и внимание, и средства, и, ну, будем так говорить, да, особую социальную значимость придать своему учреждению. И вот, пожалуйста, такое происходило в именно подобных школах и учреждениях. Почему, как вы считаете, с чем это связано, и почему истории так долго не всплывают? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а для тех, кто, может быть, только что вот присоединился к нашей аудитории и не очень понимает фабулу того, что произошло, давайте послушаем прямую речь одного из воспитанников этого детского дома, бывшего, естественно, воспитанника.
Бывший выпускник того самого детского дома, в котором я жил, он работал тогда и работает там по сегодняшний день в социальной гостинице. И тогда он приходил в детский дом. Сначала это был Руслан, то есть, а он младше меня на много лет. То есть мне тогда было 13 лет, да? А ему тогда было лет, наверное, 11. Первый раз это было, в общем, в туалете. Я тогда уже учился на надомном обучении, то есть, по сути, в детском доме был только я один. И об этом, то есть, стыдно рассказывать об этом, и в психушку отправили бы. То есть, и он запугивал этой больницей. Это было каждую неделю. Тогда я как-то, не знаю, как я... Очень сложно, очень больно, на самом деле, вспоминать вот тот самый день, то есть, да. А тогда депрессии тогда, наверное, и не было, потому что я ребенком был. Ну, тогда был каким-то необщительным, углубился, наверное, в себя, вот. Этот страх, вот этот стыд кому-то рассказать, это стыдно тоже, да, то есть там взрослый мужик, там, то есть, кому об этом расскажешь, после него там еще были старшеклассники, это то есть старшеклассники, которые насиловали малолетних.
Ну вот это как раз и есть фрагмент из того документального фильма, который был снят, основываясь на рассказе Якова Яблочника, вот этого молодого человека.
Да, и как раз вот он рассказывает о Кирилле Покулике, который вот был задержан. Именно вот про него вы сейчас слышали фрагмент, идет речь.
Значит, что можно сказать о других педагогах, которые оказались замешаны в этой истории?
Ну, один из педагогов, как уже, да, говорили мы, это 71-летний Станислав Виноградов, действительно заслуженный педагог, он заслуженный учитель России по итогам 2008 года, награжден знаком за гуманизацию школы Санкт-Петербурга, вот, и в то время, когда происходили вот эти события, о которых сейчас... Мы говорим, он эту школу возглавлял, был директором, но потом вот перевелся в методисты, несмотря на такой солидный возраст, да, уже 71 год, он продолжал работать. Он женат, у него двое взрослых сыновей, да, то есть, ну, действительно, вот, как говорила Ксения, многие считали его прекрасным человеком, вот он был таким примерным семьянином, то есть вот впечатление было таково.
Я сразу хочу уточнить, что если эти люди сейчас являются не только фигурантами, но и уже задержаны по подозрению в совершенных преступлениях, значит, есть у следствия доказательство того, что именно эти люди совершали сексуальные действия, да, развратного характера.
Есть основания, да, уже для того, чтобы их задержать. Они, кстати, уже арестованы на 2 месяца, то есть было вот судебное заседание, и лично Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, взял это дело под свой контроль, то есть на самом высоком уровне. А второй задержанный – это воспитатель. Он, кстати, не так давно, как вот тоже отмечали наши коллеги, это Михаил Елин. Не так давно он перевелся в должность ночного воспитателя. А до этого он занимал должность замдиректора. То есть, да, вот такой вот тоже момент. Ну, и вот помимо Покулюка еще это двое выпускников, то есть старшеклассников, которых тоже вот упоминалось ранее.
Угу. Ну, и еще давай уточним, что это за центр для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Это детки с какими-то, может быть, определенными особенностями в развитии, или это здоровые дети? То есть о ком мы сейчас говорим? Кто воспитанники?
Детки разные. Раньше это был детский дом номер 10, сейчас он называется Центр содействия семейного воспитания. Вот эта школа коррекционная, она находится при нем, где эти дети учатся, и не только эти дети, да. Вот. И вот это вот еще и социальная гостиница «Мечта», в которой тоже вот дети-сироты так или иначе содержались при необходимости. И вот этот вот как раз Яша попал в этот детский дом, когда ему было 7 лет. Много тоже он там поскитался до этого, его в роддоме оставила мать, потом пытались усыновить некоторые, но возникали трудности, и вот он так в детский дом и попал. Поэтому дети разные, понятно, что дети сложные, и он тоже был таким непростым подростком, постоянно убегал, спорил с воспитателем, и вот именно за такую вот строптивость, так скажем, да, Яшину его отправили на так называемое надомное обучение, то есть он учился не со всеми вот в классных группах, вот, а якобы вот его изолировали от детей. Но, тем не менее, никакого надомного обучения как такового не было, он просто слонялся по коридорам, с ними никто не занимался, да, и вот ждал, пока придут все остальные.
Ну вот сейчас возникают сразу достаточно много комментариев по этим двум громким скандалам, один в Москве, другой в Санкт-Петербурге. И вот, в частности, предлагается, и предложение это поступило от детского омбудсмена Анны Кузнецовой, создать реестр педофилов, который исключит возможность попадания таких людей в учебные заведения. Ну вот я хочу дополнительный вопрос задать нашим радиослушателям. Как вы считаете, вот это решит проблему педагогов-педофилов или этот реестр не окажет никакого действия, воздействия на саму проблему, на сам корень этой проблемы по одной простой причине, что реестр – это значит постфактум. это значит, что человек уже должен где-то засветиться в подобных деяниях,
да.
Совершить, отсидеть, ну или, по крайней мере, проходить под следствием, хотя нет, здесь только отсидеть, потому что если это обвинение не доказано, то понятно, что человека педофилом-то признан не будет. Значит, он должен отсидеть и после этого попасть в этот реестр. И только после этого он не сможет устроиться ни в одно детское учреждение. Но, насколько я понимаю, те, о ком мы говорим, они вообще нигде, никаким образом правоохранительными органами не были на контроль взяты.
Да, безусловно. Ну, насколько я понимаю, что существует и сейчас своего рода реестров, что человек с судимостью, тем более за такого рода преступления, ни в какие учреждения детские устроиться просто не сможет.
Так что насколько все-таки действенна эта мера, которую предложила Анна Кузнецова, я не знаю. Выносим это на ваш суд. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Поможет ли решить эту проблему реестр педофилов, который предложила создать детский омбудсмен Анна Кузнецова? Пожалуйста, можете отправлять ваше сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Через 4 минуты мы продолжаем. И с нами на связи будет педагог-психолог Алексей Газарян.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM, Кемерово 89.8 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема дня.
Расследование дела о сексуальных преступлениях в отношении воспитанников одного из детских домов Санкт-Петербурга взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. А уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова предложила проверить все организации для детей, оставшихся без попечения родителей. Ну и ранее, когда Анна Кузнецова отреагировала также на сексуальный скандал, который был связан с одной из московских школ, она еще и предложила составить реестр педофилов для того, чтобы подобным людям не просочиться в детские учреждения. Ну, а сейчас я хотела бы обратиться к нашим радиослушателям. Вот как вы считаете, это поможет решить проблему педофилов? И почему подобные истории так долго не всплывают? Почему о них никто не знает? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а в студии журналист регионального отдела «Комсомольской правды» Анастасия Бондарева. Я Елена Фонина. И, как обещали, сейчас с нами на связи педагог-психолог Алексей Газарян. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Ну, вы сам приемный папа, насколько я понимаю, да? То есть у вас приемные дети есть?
Да.
Я объясню, почему, собственно, сразу начинаю с этого вопроса. Дело в том, что один из наших радиослушателей, комментируя то, что произошло в Санкт-Петербурге, написал следующее. «Я не понимаю, но ведь, наверное, были дети, которые были приняты в семьи. Неужели в результате доверительных бесед с приемными родителями или штатным психологом невозможно было узнать над издевательством, об издевательствах, которым были подвергнуты эти дети?» Вот у вас есть, Алексей, ответ на этот вопрос?
Ну, как вам сказать, во-первых, можно было не узнать, потому что ну, дети, во-первых, умеют хранить какие-то тайны, не всегда дети могут бояться преследования, и дети могут по какой-то причине быть не заинтересованы в распространении этой информации. Вот, но это, у этого могут быть абсолютно там разные какие-то подводные камни, о которых мы можем не знать. Что касается штатных специалистов, то надо понимать, что штатные специалисты порой, поскольку они штатные, вот, они имеют определенный, не всегда высокий уровень доверия среди детей. И очень часто штатный психолог воспринимается детьми как человек, который, ну, как бы, не всегда имеет возможность доверять в силу того, что он общается с директором, получает у директора зарплату и от него каким-то образом зависит. Поэтому далеко не всегда вот, сотрудники учреждений имеют возможность, ну, вот, всю информацию, действительно всей информацией обладает. Вот, также приемные родители, ну, не всегда могли об этом узнать или могли не придать этому какого-то серьезного значения, или сами могли испугаться. Ну, надо здесь понимать, что у нас в стране нет такой культуры, что если кто-то где-то узнал о каком-то совершающемся преступлении, за этим сразу следует какое-то действие, да, ну, как бы... Люди очень часто и много думают про то, давать ли это огласки или нет.
Алексей, скажите, пожалуйста, а в подобные учреждения, может быть, вы знаете, приезжают проверяющие психологи, не, что называется, аффилированные в само детское учреждение, а те, кто может со стороны оценить, что происходит с детьми?
Сейчас, поскольку идет некоторая определенная реформа учреждений, в том числе меняется и структура психолого-педагогического сопровождения, как она умно называется, вот. Но, во-первых, там существует ежегодная диспансеризация. Эта процедура есть, она связана там с работой с врачами. И, к сожалению, она иногда часто формальна, потому что это касается вопросов не только его психологического, да, состояния, но и физического детей, у которых есть большое количество, ну, на самом деле, проблем и трудностей, связанных с их проживанием в интернатах. Вот. Что касается такой независимой психологической экспертизы, насколько я понимаю, она не введена как такая некоторая обязательная регулярная практика. Вот, возможно, в каких-то случаях экстренных это происходит. Но, опять же, поймите, это ситуативно. Первый раз психолог видит ребенка, и ребенок, у него какие основания доверять психологу?
Алексей, я почему об этом спрашиваю? Вот сейчас, да. Когда детей допросили следователи, они им рассказывают об этом. Следователям, мне сложно предположить, что, ну, наверное, действительно там работают непрофессиональные люди, но, тем не менее, они заточены на то, чтобы все-таки понять правдивость или неправдивость того, что было сообщено. Неужели профессиональные психологи не могут понять, что с ребенком что-то не так происходит, что нужно копать дальше, что нужно понять вообще, в каком состоянии находится подросток или ребенок?
Я думаю, что, возможно и так, и так. Просто не надо думать, что профессиональный психолог – это человек, который там читает мысли или там может просканировать состояние, да, и какие последствия. Вот, тем более мы там пока не знаем, какая конкретная практика совершалась, что именно было, как это было.
Знаем, Алексей. Уже да? Есть, да, подробности гнусные, как все это происходило, где происходило, каким образом.
Да. Сергей, на ваш взгляд, как все-таки изменить ситуацию, и чтобы, да, вот мы говорили о том, что случаи вот эти вот насилия над детьми в таких детских учреждениях скрываются спустя годы, когда пострадало уже очень много детей. Что нужно сделать для того, чтобы... это выявлялось сразу, раньше, а не проходило 10-15 лет, когда уже взрослые выпускники рассказывают о вот таких ужасах, возбуждают дела, но, по сути, да, уже все судьбы у них поломаны.
Вот вспомните, что послужило как бы толчком для скандала с московской школой «Лига школ». Рассказ одной из бывших учениц о ее откровении. Что послужило сейчас вот раскрытию этого педофильского скандала в Санкт-Петербурге? Откровение бывшего воспитанника этого детского дома. Понимаете, и там люди, которые уже достаточно серьезно отдалились от этого учреждения, готовы рассказывать о том, что с ними было раньше. А никак нельзя, вот, может быть, чуть пораньше все это вскрывать?
Ну, безусловно, можно. То есть определенные механизмы, вы говорите слово «вскрывать», мне кажется, очень подходит к идее какой-то закрытой банки, да, вот, поскольку любое закрытое учреждение, откуда это возникает, и в том числе касается там и элитарных учреждений, таких более замкнутых сообществ, что информация не выходит, она находится только внутри, и это создает часто некоторое такое возможность, да, для проявления не самых лучших сторон человеческой натуры. Вот, поэтому в данном случае одним из инструментов мог бы быть развитие такой прозрачности работы этой системы, этих учреждений, возможность взаимодействия с детьми с разным кругом специалистов, не только внутренних, но и внешних, возможность взаимодействия на регулярной основе с наставниками, волонтерами, родственниками, да, которые на самом деле у многих детей есть. Просто эти контакты тоже прерваны. Часто, мне кажется, вполне работающий инструмент, это если с ребятами в эту сторону поработать, существующие сегодня телефоны доверия, которые тоже могут выполнять определенную, если, ну, как бы, до ребят эту информацию донести, и они будут чувствовать и понимать, что это действительно для них безопасно, и этому, ну, как бы, и они могли бы про это говорить, вот, это тоже возможный инструмент, чтобы дети обращались, такие телефоны существуют, существует, например, там, не знаю, центр «Сестры», которые специализируются на проблемах насилия, и там помимо психологической помощи могут быть обозначены какие-то юридические шаги и так далее.
Алексей, просто, скажите, ну, пожалуйста, понять, а как дети эти телефоны могут узнать? Вот дети, которые в подобных социальных учреждениях растут и воспитываются.
Ну, можно к ним прийти и рассказать.
Замечательно.
Про них.
А может быть, сделать проще? Вы знаете, вот сколько у нас таких социальных учреждений? Наверное, не очень много, я смею предположить. Напечатайте, ну, да. Ну, я не знаю, 2-3 тысячи табличек, но, и развесить, понимаете, их в каждой школе, но, с телефонами.
Табличка...
Горячие линии,
ну,
да.
Но, допустим, они даже там будут висеть, ведь вопрос ведь не в том, что есть телефон или нет, а в том, чтобы ребенок, ну, во-первых, понимал, как это работает, он понимал...
Ну, а это уже второй шаг, Алексей, объяснить, как это работает. А сначала ребенок должен где-то зафиксировать этот телефон, каким-то образом его сохранить.
Вопрос, да. Нет, одно другому не мешает. Одно другому не мешает, эти телефоны должны быть у них. Они должны иметь возможность, а может быть, они должны как бы пробовать, понимать, как это, ну, это надо просвещать, и это надо, ну, как вам сказать, каким-то образом продвигать. Это не очевидно, что если мы просто дадим телефон, он обязательно по нему позвонит. Ну, далеко не так. У нас есть десятки телефонов доверия. Вы думаете, как бы, ну, все люди в сложной ситуации звонят? Нет, конечно. Поэтому это тоже большой вопрос, что есть сам телефон, уже хорошо. А теперь дальше вопрос, почему по нему звонят, не звонят, и как дети к нему относятся. Вот. Я этот вопрос отдельно не изучал, но я думаю, там тоже есть много разных интересных аспектов, почему дети могут не звонить. А потому что, когда приходит следователь, надо просто понимать, ситуация уже другая. Они чувствуют, что... Ну, потому что когда приходят представители органов силовых ведомств, да, они чувствуют уже себя более безопасно, и тогда они, ну, более, может быть, склонны говорить что-то открыто. Потому что они чувствуют, что сейчас последствий для них негативных не будет. А все остальное они каждый раз думают, им здесь еще жить, и как каждая информация, которую они выдадут, скажется на них в завтрашнем дне. Вот. Ну и в этом смысле их можно понять, почему они могут не всю информацию выносить вовне. А когда уже приходит следствие, разбор, они понимают, что есть какая-то более мощная сила на их стороне, то исключать какие-то другие, да, там, механизмы коммуникации, общения. Ну, надо же понять, знаете, они живут в закрытом учреждении, и как бы все в итоге там останется. И им там продолжать жить. И, конечно, ребенок каждый раз про это размышляет. И здесь ему должен быть такой канал информации, чтобы он уверенно и мог об этом говорить, понимая, что его услышат и доверяют тому человеку, который с другой стороны провод.
Алексей, скажите, пожалуйста, вот не так давно Виталий Милонов предложил поголовно тестировать абсолютно всех, без исключения педагогов, на предмет их некой предрасположенности сексуальной к детям. Как вы считаете, вот такая тотальная... Тотальное исследование может помочь выявить потенциальных педофилов, или это практически неосуществимо?
Мы входим с вами в такую плоскость, явно это очень специализированный разговор. Вот, во-первых, про то, что такое педофилия. Вот, и про то, что вы под этим или мы под этим будем понимать, это, ну, как бы сказать, это уже вопрос к экспертам, ну, такого, знаете, судебно-медицинского порядка. Вот, поэтому если думать, что есть такой простой тест на педофилию, то это, как бы, некоторые, я думаю, заблуждение. Более
спасибо.
Того, большое количество, сами психиатры говорят, что большое количество педофилов как раз является чаще всего в этом смысле, ну, тихими, спокойными, никого не трогающими, а смотрящими картинки.
Да, вот, это все далеко. Понятно. Проверять предлагал Виталий Милонов абсолютно всех, и тихих, и буйных, и спокойных, и не очень. Педагог-психолог Алексей Газарян был сейчас на связи с нашей студией. Ну что, Настя, получил ты ответы на вопросы?
Ну, наверное, нет ответов на главный вопрос, и как все это будет предотвращаться, чтобы не допускать в дальнейшем таких скандалов, и чтобы нам не пришлось там завтра или послезавтра обсуждать новый, к сожалению.
Ну вот наши радиослушатели, которые сейчас прислали сообщение на WhatsApp и Viber, требуют жестких мер. Ну, во-первых, контроль, еще раз контроль, клеймо на лоб и кастрация. Вот такие меры.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.